Радио «Свобода» в эфире продолжение политики. Вильнюсская конференция «Корм для мамонтовых». Скандал с данными о телефонных звонках агентства AP. Состояние детей беженцев из Сирии и литовские политики в защиту собственной земли. Все эти темы в ближайшем выпуске программы. С вами Ирина Лакунина. В Вильнюсе 20-21 мая прошла конференция «Россия. Репрессивная политика Кремля как признак слабости» с вопросительным знаком. Ее проводили Freedom House, Международный республиканский институт и Институт международных отношений Вильнюсского университета, две первые организации из США. Конференция была посвящена положению российского гражданского общества и некоммерческих организаций, значительная часть которых находится сейчас под угрозой закрытия после принятия закона об иностранных агентах. В обращении к участникам конференции глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что в России сегодня идет уничтожение не просто НКО, но и всякой независимой общественной деятельности. Солидарность, проявленная российским правозащитным сообществом в отказе от регистрации в качестве иностранных агентов, произвела впечатление на российские власти. Органы, которые должны проводить в жизнь этот закон, оказались в некоторой растерянности. Это еще не победа. Мне кажется, что власти отказались от идеи тотального уничтожения независимой активности, но не от точечных репрессий, сказала Людмила Алексеева. На конференции работал наш корреспондент Михаил Соколов. Михаил, на этот раз что бросилось в глаза, что происходило за пределами в кулуарах этого собрания? И, например, странные люди с камерами на этот раз вокруг вас не бегали?
Ну, мы заметили на неформальных встречах людей, которые вели себя довольно странно, сидя с полупустым бокалом часами за соседним столиком и как бы скучая. Один из организаторов посчитал, что это представители не российских служб, а белорусских, потому что они интересовались одним из координаторов проекта по Белоруссии и как бы одной из организаций и сопровождали его. Так что в этот раз интерес был проявлен скорее Минском, чем Москвой, хотя, конечно, и на самой конференции в качестве журналистов в кавычках были люди, которые на прошлой конференции активно задавали разные странные вопросы, не имеющие отношения к повестке дня, собственно, тому, о чем говорили.
Миша, а что вы называете странными вопросами?
Ну, вы знаете, вот странный вопрос, если когда конференция посвящена ситуации в России, положению прессы, положению неправительственных организаций, ну, к вам подходит человек и начинает интересоваться, в курсе ли вы, кто организовал эту конференцию, как вы относитесь к литовской политике и что вы думаете о защите прав русских в Прибалтике. Ну, это вопросы, конечно, нормальные, но они не имеют отношения к теме разговора. Было бы логично хотя бы для приличия поинтересоваться, собственно, тем, чему посвящена данная конференция. А уж потом, так сказать, уходить в другие какие-то темы, пытаясь поймать вас на противоречиях каких-то.
Миша, вот вы сказали, что на этот раз скорее был интерес белорусских служб, а не российских. А вообще сколько спецслужб могло бы, в принципе, заинтересоваться этой конференцией?
Ну, я думаю, что, конечно, российским стоило бы представителям государственным, я уж не знаю, напрямую или через спецслужбы, или через дипломатов, безусловно, стоило бы послушать то, что говорили здесь в Вильнюсе и эксперты, и представители неправительственных организаций, и, собственно, и политики такого уровня, например, как Витаутас Ландсбергис, который пользуется огромным уважением не только в Литве, но и в Европе, и в Прибалтике в особенности. А говорили они вещи весьма резкие и в оценке действий российской власти. И, в общем, в тех рекомендациях, которые участники конференции хотят предложить Евросоюзу в связи с предстоящим председательством Литвы в Евросоюзе. И надо сказать, что это и есть та реакция, которая должна последовать на вот этот набор репрессивных законов и их применение, которые мы видим в нынешней путинской России.
Как вот проходило, в какой атмосфере, что собой представляла эта конференция?
Вы знаете, меня вот все больше беспокоит то, что кроме людей, которые приезжают из России, например, и ведут диалог с европейскими политиками и представителями, все больше на таких конференциях появляется людей, которые могут быть уже однозначно названы политическими беженцами из России, то есть это люди, которые вынуждены скрываться в Европе или жить в Европе, опасаясь действий российского избирательного, в кавычках я скажу, правосудия. Ну, например, на этой конференции была и выступала Анастасия Рыбаченко, представитель движения «Солидарность», которая теперь живет в Таллине в связи с попыткой привлечь ее по болотному делу. И, собственно, тема ее выступления, очень эмоционального, было как раз положение вот таких вот политических беженцев, эмигрантов, например, тех, кто сейчас запрашивал политическое убежище на Украине, но, скорее всего, его не получит. И вот она обращалась как раз к представителям Евросоюза или к господину Бьорну Энгельсанду, секретарю норвежского Хельсинского комитета, с тем, чтобы поддержать какие-то акции по спасению этих людей, например, от выдачи, чтобы они могли уехать с Украины. То есть тема политических эмигрантов из России становится одной из основных вот в этих разговорах о положении, о соблюдении прав человека в России. То есть это не только тема гражданского общества, независимых средств массовой информации, коррупции, политических заключенных в России, но еще и, видите, вот добавилась тема политэмигрантов из России, которую во многих европейских странах еще не считают достаточно серьезной. Хотя некоторые из выступавших, тот же Илья Яшин, например, говорили о том, что в Европе поймут, что дела в России идут плохо, по всей видимости, только после того, как действительно начнется какая-то серьезная волна политической эмиграции из путинской России.
Союз защиты Конституции. Откуда идея и как развивается?
Ну, эта идея родилась на конференции правозащитных организаций, которая проходила в Москве. И, кстати говоря, в связи с этой конференцией, например, Людмила Алексеева в Вильнюс не поехала, а выступала, так сказать, с обращением к участникам конференции. Но вот Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос», которая пострадала как раз от первых репрессий против так называемых иностранных агентов, она, собственно, и сообщила об этой идее. Я так понял эту идею, что это будет какая-то широкая коалиция, которая будет выступать по вопросам соблюдения Конституции, борьбы против этого контрреволюционного, как она сказала, или антиконституционного переворота, который происходит в России, в защиту тех двух глав, основополагающих глав Российской демократической Конституции, которые не вызывают сомнений даже у тех, кто, собственно, этот документ критикует, например, за то, что она носит Конституция такой суперпрезидентский характер. Другая идея у Льва Пономарева, который выступал на следующий день, он выступает более мягко, считает, что, ну, может быть, такой союз, как какая-то организация, о нем говорить еще рано, а следует пока заняться, ну, некой такой комиссией, которая будет составлять список, европейский список Магнитского, условно говоря. То есть, если какая-то из европейских стран решится пойти по тому пути, по которому пошли Соединенные Штаты, то есть ввести санкции персонального характера против нарушителей прав человека в России, то вот эта комиссия, в которую будут входить представители гражданского общества, она должна помочь европейским политикам разобраться, кто должен войти в подобный список. Кстати говоря, имена, опять же, назывались, собственно, и Например, Илья Яшин говорил и о господине Бастрыкине, председателе Следственного комитета, который фактически стал таким инструментом вроде политической полиции в России. Или, например, господина Колокольцева, нынешнего министра внутренних дел, который несет прямую ответственность за жестокий разгром митинга и шествия на Болотной площади год назад. Вот такие фигуры могут быть предложены европейскому сообществу в качестве, ну, скажем так, нерукопожатных или тех, кто не сможет въехать в шенгенское пространство, пользоваться там своими экономическими достижениями. Кстати, помнится, у господина Бастрыкина была в Праге квартира, уж не знаю, расстался он с ней или нет, но, наверное, ему было бы неприятно лишиться возможности пользоваться своей собственностью. То есть пока вот вопрос о том, что это будет, не решен. Это вопрос для дискуссии, но само название вот действительно очень широкое и понятное тем, кто хотя бы раз открывал российскую конституцию, я думаю, будет привлекать внимание, и эта идея через какое-то время, мне кажется, все-таки реализуется, ну, в рамках вот такой вот неформальной, возможно, коалиции разнообразных гражданских и политических организаций в России, которые стали жертвами прямого давления со стороны Кремля.
Ну, кстати, может быть, эта идея даже быстрее реализуется, чем та идея Льва Пономарева, о которой вы только что говорили, потому что я приведу совершенно противоположный пример. В Берлине должны были проходить мероприятия, посвященные как раз Магнитскому, мероприятия с целью надавить на правительство Германии для того, чтобы был составлен список Магнитского, аналогичный списку, который был принят Конгрессом США, и выяснилось сейчас, что правительство отменило эти мероприятия, сославшись на то, что оно не может предоставить главе фонда Hermitage, это фирма, на которую работал юрист Сергей Магнитский, Биллу Браудеру свободный проезд в Германию, потому что Россия обратилась в Интерпол с просьбой принять санкции против Уильяма Браудера. Михаил, ну вот если вернуться к конференции в Вильнюсе, что вам больше всего бросилось в глаза, что вам запомнилось? Вот когда вы будете в своей журналистской профессии потом вспоминать вот эту поездку, о чем в первую очередь вспомнится?
Ну, я бы обратил внимание, конечно, на выступление представителей, например, Соединенных Штатов Дэвида Крэмера, президента Freedom House, который дал понять, что если дела пойдут в России вот по этому плохому пути, то возможно обсуждение темы бойкота Олимпиады. То есть он не призывал к этому, но говорил, что надо подумать о теме Олимпиады и о том, насколько значима эта тема для Владимира Путина. Это такое серьезное, на мой взгляд, предупреждение. Ну и блестящее было такое философское выступление Витаутаса Ландсбергиса. Конечно, он мыслит несколько в духе Ричарда Пайпса, углубляясь в историю и рассуждая о том, что корни различных российских бед находятся еще во временах царизма, а не только большевизма. Тем не менее, он ясно призывал к такому вот прозрению, Запад призывал к прозрению, к тому, чтобы не воспринимать те слова, которые говорятся из Москвы, про демократию, про средства массовой информации, которые якобы есть независимые в России в большом количестве, не воспринимать их как, собственно, обозначающие то, что они обозначают на Западе. По крайней мере, он сказал, что уж большая часть тех, кого считают в России СМИ, надо их называть правильно СМО, средства массового оболванивания, какими, собственно, телеканалы России, я тоже с этим могу согласиться, безусловно, являются.
Спасибо, мы беседовали с нашим корреспондентом на конференции в Вильнюсе Михаилом Соколовым. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Барак Обама не считает нужным извиняться за действия Министерства юстиции США, сотрудники которого в ходе расследования дела об утечке секретной информации получили доступ к данным о телефонных звонках журналистов агентства Associated Press. По мнению президента, принцип свободы слова не должен вступать в противоречие с интересами национальной безопасности, рассказывает Владимир Абаринов.
В последние годы расследование утечек все чаще принимает в Вашингтоне скандальный оборот. В поисках виновников разглашения государственных секретов следователи требуют от журналистов раскрыть источники. В случае с агентством Associated Press правительство избрало иную тактику. О том, что произошло, президент и исполнительный директор AP Гэри Прюитт рассказал ведущему телекомпании CBS News Бобу Шиферу в ток-шоу «Лицом к нации».
Как вы узнали об этом? Получили письмо из Министерства юстиции?
Нас уведомил федеральный окружной прокурор округа Колумбия.
О том, что данные о телефонных звонках... Расскажите, что именно они сделали?
Они истребовали секретной повесткой телефонные счета 21 линии, принадлежащей агентству. Это прямые телефонные линии для репортеров, сотовые номера, домашние телефоны, но также и номера офисов агентства в Нью-Йорке, Вашингтоне, в Палате представителей и в Хартфорде, штат Коннектикут. Этими телефонными линиями пользовалось при сборе информации около 100 журналистов. За 2 месяца, именно за такой период, были затребованы данные, по этим линиям прошли 1000 звонков с целью сбора информации.
И все это из-за той прошлогодней истории. Расскажите, что это за история была?
Это была очень значительная история. И хотя Министерство юстиции не сказало нам, что дело именно в этом, известно, что ведется расследование утечек, и что оно сконцентрировано на этой истории. Этот материал был только у AP. Мы получили сведения о том, что США сорвали заговор Аль-Каиды, которая собиралась заложить бомбу в самолет, направляющийся в Соединенные Штаты. Это замышлялось по случаю первой годовщины убийства Усамы Бен Ладена.
Получается, это была хорошая новость.
Это была очень хорошая новость, но, как ни странно, в то же самое время администрация в лице пресс-секретаря и Министерства внутренней безопасности заверяли американское общество, что нет никаких убедительных доказательств террористического заговора, связанного с годовщиной убийства Усамы Бен Ладена. Таким образом, американская публика вводилась в заблуждение. Мы чувствовали, что американцам необходимо знать эту историю.
Когда вы получили этот материал, люди, которые дали его вам, поначалу просили вас придержать его в течение определенного времени.
Да, вот как это было. Мы получили материал и обратились к правительству, Белому дому, разведслужбам. Они сказали: есть риск для национальной безопасности, если вы опубликуете эту историю прямо сейчас. Мы отнеслись к этому с пониманием. Мы действовали ответственно. Мы придержали историю.
А потом?
Мы воздерживались от публикации в течение 5 дней. На 5-й день мы услышали от высших должностных лиц 2 ветвей власти, что угроза национальной безопасности миновала, и мы сразу же опубликовали сообщение.
А когда вы, наконец, решили, что пора публиковать, из Белого дома вам сказали, что они не хотят этой публикации, потому что хотят рассказать историю сами?
Белый дом хотел, чтобы мы задержали публикацию еще на сутки, потому что они хотели сами объявить об успешном срыве заговора.
Они не хотели, чтобы их опередили с этой сенсацией?
Полагаю, что так. Они не сообщили нам свои мотивы, но нам определенно показалось, что дело именно в этом. Мы не считали, что это правомерный повод для задержки публикации. Соображения национальной безопасности отпали, мы опубликовали историю.
Вы опубликовали историю, и если мне не изменяет память, главный специалист Белого дома по терроризму Джон Бреннан выступил по телевидению на следующее утро и рассказал историю.
Да, администрация рассказывала эту историю очень напористо.
Вас когда-нибудь просили предоставить сведения о телефонных разговорах?
Нет, мы не слышали ничего подобного. Мы знали, это было объявлено публично, что идет расследование утечки. А неделю назад, в прошлую пятницу, мы получили уведомление о том, что в начале этого года следователи получили доступ к этим данным за 2 месяца 2012 года. Вот так мы об этом впервые узнали. И теперь они владеют данными о тысячах телефонных звонков, при помощи которых агентство собирало информацию. Согласно их собственным единственным правилом. Они обязаны сформулировать запрос как можно более узко, чтобы не затрагивать первую поправку. А они собрали все данные без разбору и сделали это тайно. Правила требуют, чтобы они первым делом обратились к нам, но в данном случае они этого не сделали и теперь ссылаются на исключительность случая, говорят, что такое обращение создало бы существенную угрозу для их расследования. Они не объяснили, почему это создало бы угрозу, и мы не можем понять, что это за угроза. Мы даже не владели этими данными. Ими владела наша телефонная компания. Их нельзя подделать. Если бы они обратились к нам, мы постарались бы сузить вопрос. Если бы мы не договорились, мы могли бы пойти в суд, и вопрос о рамках этой повестки решил бы независимый арбитр.
Как, по-вашему, в чем заключался их мотив? Они пытались запугать вас, запугать другие средства информации? Каковы ваши ощущения на этот счет?
Я действительно не знаю их мотивов. Я знаю, в чем заключалось их послание. Если вы общаетесь с прессой, мы придем за вами. Мы придем за виновниками утечек. Я не знаю их мотив, но могу сказать, что их действия являются неконституционными. Мы не подвергаем сомнению их право проводить подобные расследования. Мы просто думаем, что они действуют неверными методами.
Какими, по вашему мнению, будут последствия этого для журналистики?
Думаю, журналистике это повредит. Мы уже видим некоторые последствия. Уже сейчас должностные лица, которые обычно говорят с нами в ходе нормального процесса сбора информации, общаются с нами неохотно. Они опасаются, что правительство будет следить за ними. Так что результаты уже видны. Это не предположение. Мы уже видим последствия.
Знаете, многие думают, что это касается только журналистов. Но ведь не в этом дело. Громадное отличие демократического общества от тоталитаризма заключается в том, что в тоталитарной системе правления единственным источником информации является правительство. В демократической стране, как наша, люди могут самостоятельно сравнивать информацию, собранную журналистами, с версией правительства. Мне кажется, случившееся с вами затрудняет такое сравнение.
Разумеется. Контролировать процесс сбора информации агентством AP – не дело правительства. И если они ограничивают этот процесс, вы правы. Народ Соединенных Штатов будет знать только то, что правительство хочет, чтобы он знал. Это не то, что создатели Конституции имели в виду, когда писали первую поправку.
Согласно федеральному закону 1973 года, постановление о следственных действиях в отношении журналиста должно быть завизировано лично министром юстиции США. Как раз в те дни, когда история с AP получила огласку, министр юстиции Эрик Холдер явился в юридический комитет Нижней палаты Конгресса для отчета о работе своего ведомства. На все вопросы, связанные с телефонами Associated Press, он отвечал одно и то же.
Я не являюсь тем лицом, которое участвовало в принятии решения. Я взял самоотвод. Я не знаком с доводами в пользу этого решения. Я просто не имею отношения к этому делу. Я не знаю. Не знаю.
Вкупе с двумя другими неприятными для администрации сюжетами об избирательных налоговых проверках неправительственных организаций консервативного толка и о слежке за журналистом телекомпании Fox News Джеймсом Розеном, история с телефонами Associated Press произвела на многих американцев гнетущее впечатление и заставила вспомнить Ричарда Никсона, в годы президентства которого разразился Уотергейтский скандал. Но президент Обама с такой параллелью не согласился.
Считаете ли вы, что изъятие данных о телефонных разговорах журналистов Associated Press выходит за рамки законности? Вы все еще питаете полное доверие к вашему генеральному прокурору? Следует ли нам истолковать вчерашнее возобновление интереса Белого дома к закону о защите журналистов как ответ на это? И в более широком плане, как вы относитесь к сравнениям некоторыми из ваших критиков скандалов этой недели с теми, что произошли при Никсоне?
Тем, кто занимается такими сравнениями, надо обратиться к истории и сделать свои собственные выводы. Моя забота в том, чтобы, если есть проблемы в правительстве, мы могли их исправить. Это моя обязанность, именно это мы и собираемся сделать. Я не буду комментировать конкретные детали незавершенного дела, но я могу говорить в более общем плане о равновесии, которое мы должны найти. Утечки информации, связанные с национальной безопасностью, могут ставить под угрозу жизнь людей. Они могут подвергнуть риску жизнь военнослужащих, которых я послал на поле боя. Они могут подвергнуть риску жизнь сотрудников нашей разведки, которая находится в различных опасных, легко уязвимых ситуациях. Национальная безопасность США зависит от уверенности этих людей в том, что у них обеспеченные тылы, что их не бросили на произвол судьбы, не усугубили опасность, которой они и так подвергаются. Так что мне не за что извиняться. И я не думаю, что американский народ ожидает, что я, как главнокомандующий, оставлю без внимания информацию, которая может поставить под угрозу их задание или их жизнь. Далее, оборотная сторона вопроса состоит в том, что мы живем в демократической стране, где свобода прессы, свобода самовыражения и ничем не стесненный поток информации помогают контролировать мои действия и действия нашего правительства, помогают функционировать нашей демократии. Единственная причина, по которой я занимаюсь политикой, состоит в том, что я глубоко верю в демократию и демократический процесс. Вся цель закона о защите журналистов, который в основном одобрили как сами журналисты, так и прокуроры, заключалась в том, чтобы найти и поддерживать соответствующий баланс. Коль скоро это дело, всех подробностей которого мы еще не знаем, пробудило новый интерес к поискам такого равновесия, то я думаю, сейчас самое время вернуться к этому законопроекту. Полагаю, это заслуживает обсуждения. Это важный вопрос. Я полностью доверяю Эрику Холдеру как министру юстиции. Он выдающийся министр юстиции. Он делает свою работу достойно, и я ожидаю, что он будет продолжать это делать.
Законы, в той или иной мере защищающие журналиста при исполнении профессионального долга, действуют в 40 штатах, но не на федеральном уровне. Законопроекты на эту тему неоднократно вносились в Конгресс, но ни разу не смогли пройти через Сенат. Главным доводом против были как раз интересы национальной безопасности.
О скандале вокруг расследования дела об утечке секретной информации, в результате которого сотрудники Министерства юстиции получили доступ к данным о телефонных звонках журналистов агентства AP, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Национальная сирийская коалиция обсуждает в Стамбуле вопрос о том, стоит ли идти на переговоры с режимом Асада с тем, чтобы остановить гражданскую войну, которая продолжается уже 2 года. Коалиция оказалась под давлением с двух сторон. С одной стороны, мирная инициатива предложена Россией и США, а США коалицию долгое время поддерживали. С другой, есть давление со стороны боевых групп в Сирии, которые не склонны к переговорам. В последнее время, правда, операции сирийской правительственной армии были довольно успешными, и это может оказать эффект на повстанцев. На данный момент этому конфликту не видно конца. Поток беженцев из страны лишь увеличивается, и в основном это женщины и дети. О проблемах беженцев-детей рассказывает Елена Солнцева.
Турецкое агентство «Анадолу» сообщает, что среди 400 тысяч сирийских беженцев на юго-востоке страны более трети женщины и дети. Многие сирийские подростки приехали в Турцию с родственниками или соседями. Их родители погибли под завалами после авианалетов, в ходе артобстрелов или пропали без вести. Дальние и близкие родственники собирают по 10 и 15 детей и вывозят их в Турцию, говорит волонтер Осман, который несколько месяцев проработал в одном из лагерей в юго-восточной провинции Шанли-Урфа. И практически каждый этот ребенок носит в душе огромную боль. Каждому нужна поддержка и работа психолога.
Беженцев становится все больше. В нашей провинции проживают в общей сложности 25 тысяч человек. Еще около 20 тысяч незарегистрированных беженцев в частном секторе. В каждом палаточном лагере более 1000 человек. Треть из них – дети, которые больны и нуждаются во врачебном уходе. У многих детей кожные заболевания и эпилепсия на фоне хронического стресса. Врачей не хватает. Приезжают молодые специалисты из Стамбула и Анкары. Это выпускники медицинских университетов, бывшие студенты, которые отбывают здесь ординатуру. У них, конечно, мало опыта, но они с энтузиазмом помогают детям.
В лагерях беженцев острая нехватка специалистов, переводчиков и врачей. Многие врачи берут на себя обязанности фельдшера или медицинской сестры, убирают больничный мусор. Картины счастливой, беззаботной, мирной жизни в глазах сирийского подростка, уютный дом в сельской местности, мать, отец, много сестер и братьев, которые играют где-нибудь на лугу, а рядом пасутся козы, говорит Кайтак Синем, 40-летний стамбульский психолог, работающий в лагерях сирийских беженцев в районе Килис. Он родился в Стамбуле в 2002 году, окончил престижный Босфорский университет, факультет психологии, работал в государственных больницах, получил степень магистра, преподавал в университете на кафедре психологии. С октября 2012 года Койтак Синем работает в Международной гуманитарной организации помощи беженцам.
Я написал диссертацию «Дети и смерть». Дети не понимают, что такое смерть и боль. Те, кто побывал на войне, быстро взрослеют. Конечно, те впечатления из их сознания не стереть. Однако можно изменить их отношение к этим событиям в более позитивном и конструктивном ключе. Мы пытаемся делать это, работая с каждым ребенком отдельно.
Синим приехал в Стамбул всего на неделю, чтобы повидать семью, а после этого намерен отправиться обратно. Таким вахтенным методом сегодня работают многие турецкие врачи. Я несколько раз договаривалась о встрече, но по причине занятости он ее постоянно переносил. Вот и сейчас доктор был занят поиском переводчиков.
Я работаю с переводчиком, потому что не знаю арабский. Впрочем, иногда переводчик не требуется. С детьми работать легко. Язык не единственное средство общения. Мы разговариваем при помощи предметов, много смеемся. Смех – самое лучшее терапевтическое лекарство. Однако у детей глубокие потрясения, постоянные стрессовые факторы, миграция, отрыв от знакомых мест, разлука с родственниками – все это приводит к глубокой психологической травме и накладывает отпечаток на психику. Мы часто рисуем. Одному ребенку я нарисовал тело солдата, а потом написал рядом с ним арабское имя, имя его погибшего брата, и назвал его шахидом, погибшим за родину. Сначала мальчик согласился, но потом попросил, чтобы я стер имя брата и написал другое имя. Ребенок сказал, что он не хочет, чтобы его брата считали погибшим. Он очень скучает и верит, что брат вернется когда-нибудь.
Кайтак Синем говорит, что родители не в состоянии помочь собственным детям, потому что у них самих много забот и психологических травм от гибели близких. К тому же многие женщины прекращают лечение из-за предрассудков своих мужей, которые не позволяют посещать им врача противоположного пола. Почти в каждом лагере беженцев оборудованы детские площадки. С раннего утра пластиковые горки оккупируют десятки сирийских мальчишек. Девочки робко стоят в стороне, прижимаясь к проволочным ограждениям, не решаясь примкнуть к компании мальчиков. А те гоняют мяч и играют в войну, закутывают лицо платком и берут в руки вместо ружья палку. В одном из лагерей кто-то из взрослых установил деревянную фигуру сирийского президента Башара Асада, больше похожего на жирафа, которую дети используют в качестве мишени для стрельбы из игрушечных пистолетов и ружей. Вот что говорит 7-летний стрелок Ахмед.
«Я не боюсь его и буду сражаться. В армии воюют моя сестра и брат. Я очень хочу быть на них похожим и буду убивать врага».
Есть в лагерях беженцев и школы. Обычно для этих целей приспосабливают палатку, в которую набивается по несколько десятков детей. Сирийские дети посещают и турецкие школы, где для них открыты специальные классы с преподаванием на арабском языке. Однако эта правительственная акция существует больше на бумаге. Родители не хотят отпускать своих детей из лагеря в город из-за боязни конфликтов с турецкими подростками. К тому же входы и выходы в лагеря охраняются в целях безопасности самих же беженцев. Но этот факт вызывает крайнее недовольство у подростков, которые привыкли гулять на свободе и чувствуют себя обделенными в ограниченном пространстве. Несмотря на запреты взрослых, дети все же умудряются перелезать через проволочные заграждения и убегают в город. Там их ловит полиция и возвращает обратно в лагерь. Недовольные слишком строгими порядками взрослые устраивают демонстрации протеста, сравнивают условия содержания в лагерях с тюремной жизнью. Кухня, ванная, туалет – места общего пользования, что значительно затрудняет нормальный образ жизни. Кроме того, в каждой палатке обычно живет несколько семей, которые не имеют ничего общего друг с другом. Из-за этого нередко возникают стычки, ругань и драки. Бывают семейные ссоры заканчиваются кровавыми разборками. Представитель турецкого отделения правозащитной организации «Спасите детей» Айдин Дурутхан.
Дети считают парусиновые палатки своим домом. Многие и не помнят, как выглядел их настоящий семейный очаг. Для тех, кто родился в турецких лагерях, палатки и правда стали единственным домом. В Турции родились более 100 малышей. Эта война не закончится после падения Аль-Асада.
Турецкие издания публикуют данные международных организаций о положении детей в воюющей Сирии. Вот что пишет центральная газета «Хюрриет». Цитирую. «По оценкам ЮНИСЕФ, более 2 миллионов находятся в зоне разрастающегося конфликта между силами президента Асада и повстанцами. Дети гибнут от снайперов и обстрелов правительственными войсками жилых районов. Волна насилия, вынужденное перемещение населения тяжело сказываются на жизни малолетних. Более 2 миллионов сирийских детей живут в разрушенных домах, а то и вовсе ночуют в пещерах, парках или сараях. Многие из них получают ранения, которые в условиях царящей антисанитарии приводят к смерти. Многие школы разрушены или используются в качестве приютов и госпиталей. Сотни тысяч детей стали свидетелями смерти близких». Конец цитаты. Ахмед, которому 8 лет, приехал в Турцию из города Хомс. Он рассказывает, как в марте этого года потерял своего старшего брата, которого уважительно называет Аби.
«На улице возле нашего дома стреляли. Нам говорили, чтобы мы не ходили туда. Но дома нечего было есть, и мы отправились на базар, чтобы купить немного хлеба и баранины. Сначала мы прятались, а на обратном пути осмелели и даже вышли на середину улицы. Потом я увидел, как Аби упал. Я не слышал выстрела, я даже не понял сначала, что случилось, и подбежал к нему». Я помню, что очень хотел в туалет и просил его подняться, чтобы быстрее пойти домой. А он не вставал и никак не реагировал на мои крики. От бессилия я впервые закричал так сильно, как никогда этого не делал. Я кричал, но боялся плакать. Я не хотел, чтобы брат видел мои слезы. Мне хотелось плакать, но я не мог. Потом я поднял грязный хлеб и пошел домой».
К группе подростков, которые собрались возле турецких журналистов, подходит светловолосый чумазый мальчишка из соседней палатки. Он говорит, что на его глазах убили его лучшего друга.
«Его застрелили в сердце. Я подумал, что тот шутит, потому что не было крови. Мы не поняли, почему он молчит. Потом мы сняли с него рубашку и увидели кровь. Так мы поняли, что он убит».
Парень называет себя Магометом. Он говорит, что неделю провел в тюрьме. Его история настолько неправдоподобна, что кажется, будто мальчишка сочиняет, начитавшись страшных рассказов. Школу превратили в тюрьму и держали там всех подростков и детей, у которых родители воюют против армии Асада. Об него гасили сигареты и не давали есть. Запирали в одной комнате с трупами. Он говорит, что видел смерть 6-летнего ребенка, которого пытали и морили голодом.
«Я видел, как умер мой друг, который не ел больше недели. Он заболел, долго лежал, стонал, звал маму, потом затих и просто умер. Он все время был ужасно напуган. Они обращались с нами, как с животными».
Жестокость сирийских сил безопасности в отношении детей говорит о том, что режим идет на все, чтобы удержать власть. Остается надеяться, что после окончания военных действий представители режима предстанут перед судом, говорит правозащитник Айдын. У каждой семьи кто-то погиб или находится в тюрьме.
Не так давно турецкое информагентство «Анадолу» сообщило о том, что после бомбардировки сирийской авиации Асада в деревне Зерзур, близ Идлиба, погибли несколько школьников, которые были похоронены в школьном саду. В деревенской школе на тот момент находились около 200 детей от 12 до 18 лет, многие из которых получили ранения.
В палаточном лагере Яй-Ладогы группа сирийских подростков вместе с учителями устроили театральное представление. Дети читали Коран, пели о свободе и писали антиправительственные лозунги. В этом есть символ. Ведь и военные действия в Сирии начались после того, как в середине марта 2010 года в городе Дера группа школьников написала на стенах призывы к свержению президента Башара Асада. Их арестовали, но люди вышли на улицы с требованием освободить подростков. Для подавления выступлений в город были введены войска. Позже акции перекинулись в другие регионы страны.
О проблемах беженцев детей рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Литва намерена добиваться от Еврокомиссии продления моратория на продажу своей земли иностранцам. Такой запрет, обычно действующий в странах ЕС в первые годы членства в сообществе, в Литве существует уже 9 лет. По обязательствам, взятым республикой при вступлении в Евросоюз, мораторий через год должен быть закончен. Но как землевладельцы, так и большинство политиков Литвы не готовы к либерализации этой сферы, к тому, чтобы считать землю товаром, доступным зарубежному покупателю. Звучат в Литве голоса, призывающие добиваться того, чтобы иностранцы вообще никогда не имели возможности купить там землю сельхозназначения. С подробностями наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Литовские фермеры на своем недавнем съезде пришли к решению попросить власть продлить запрет на продажу земли иностранцам, выставив условие, пока прямые выплаты для Литвы в сфере сельского хозяйства не достигнут среднего показателя по Европейскому Союзу. Чтобы в финансовой перспективе эти выплаты достигли 196 евро за гектар уже в 2015 году, а не через 4 года, как предлагает Брюссель. Сейчас размер европейских выплат литовским фермерам составляет 144 евро за гектар, что чуть ли не вдвое меньше среднеевропейской. Инициатор того, чтобы поручить правительству Литвы договориться с руководством Европейского Союза о продлении моратория на продажу земли, бывший министр сельского хозяйства, член Сейма Казис Старкевичус.
Есть возможность еще договориться. Между прочим, почему надо? Польша договорилась на 12 лет. Посмотрите ситуацию на рынке. Польша землю нельзя продавать иностранцам по сельскому хозяйству, где самые хорошие условия и хорошие результаты. Литве, ни Эстонии, ни Латвии будут нашу землю скупать не по той цели, чтобы они будут сами работать, только спекулятивно.
Вы упомянули Латвию и Эстонию. Какое там положение?
Эстония это не добивается. Они уже давно все продали. Латвия, мы вместе боролись. Я думаю, присоединиться к нашим требованиям.
Многие в Литве опасаются приезжих спекулянтов, скупающих землю. Вот как об этом высказалась президент страны Даля Грибаускайте. Необходимо законодательным путем бороться со спекуляциями землей, причем эту угрозу создают не обязательно иностранцы. У нас есть собственные спекулятивные явления, когда группировки, скупающие участки, искусственно завышают цены на землю, сказала президент и напомнила о необходимости предохранителей для таких ситуаций. О некоторых таких предохранителях говорит вице-министр сельского хозяйства Леокадия Почаковска.
Основным является ограничение иностранцев также, чтобы они использовали это в своих целях спекулянты. Может купить семья не больше 500 гектаров. Те, которые уже имеют, назад закон не действует. Некоторые больше 13 и 30 тысяч гектаров имеют. В среднем по Литве большие землевладельцы считаются по 1500 гектаров.
Подозревается, что когда очень много земли, она уже идет как спекулятивный товар.
Возможно, да, но сейчас как раз такое ограничение, что землю может покупать человек, который будет заниматься только сельскохозяйственной деятельностью и имеет образование в этой области. А если покупает какое-то общество, оно должно декларировать, что 50% продукции будет сельскохозяйственной.
Леокадия Почаковска. При том, что большинство парламентариев Литвы высказывается за то, чтобы добиваться дальнейшего запрета на продажу сельхозземли иностранцам, оппозиционные либералы считают такой мораторий искусственным и псевдопатриотичным. Один из оппонентов правящих, Гентвиллес, заявил следующее. «Наши крупные фермеры скупают землю, чтобы придержать ее, а потом продать дороже, в то время как желающие купить землю граждане других стран не могут это сделать. По мнению Гентвиллеса, крупнейшим концернам в Литве, владеющим землей, выгодно, чтобы, цитата, земледельцы кричали, а политики одобрили запрет еще какое-то время не впускать на свой земельный рынок иностранцев». Гентвиллесу вторит его коллега по сейму Шимащус. В Литве десятки тысяч людей, которые в свое время вернули небольшие земельные участки, теперь сдают их в аренду за ничтожную плату, чтобы только не потерять. Эти люди живут надеждой, что когда землю можно будет продавать иностранцам, то они заработают на этом как следует. Выжидают, хотя сейчас живут довольно бедно. Порой получают с фермера за аренду их земли какие-нибудь несколько мешков картошки. Мы этим запретом наносим урон людям, которые остаются заложниками такой ситуации. Нужно уничтожить искусственные барьеры, чтобы владельцы земли могли продать ее по реальной цене, считает парламентарий Ремигиус Шимащус. Представитель либералов в Сейме Далят Эйшерските.
Кто хочет купить землю из любой страны мира, это уже делает через посредников. Запреты, по-моему, натянуты. Много людей уже владеют землей, много понастроили всяких разных ферм, занимаются сельским хозяйством, не очень чистым. Иностранцы, к сожалению, если это будет разрешено официально, приедут официальные лица покупать. И вот этот человек, который владеет землей, он не будет обязан продать нашему спекулянту, а сможет продать втридорога.
Как вы относитесь к мнению, что земля – это не товар?
Ни один еще иностранец в горшке или в мешке нашу землю не увез. Она под нашими ногами. И ей нужен сильный хозяин. Непременно нужно поощрять рабочие места в сельских местностях, потому что там, кроме депрессии, ничего не остается. Если приходит сильный хозяин, я имею в виду теперь уже местного хозяина, Карбаускис, у которого работает больше 2000 людей на его землях, такие люди очень нужны. Но, к сожалению, их в Литве мало, и поэтому я надеюсь, что, может быть, придет умный датчанин, умный немец, построит сельское хозяйство на каких-нибудь 100 или 1000 гектаров земли, и наши люди начнут работать, а не пить водку. Это главнее, чем амбиции местных землевладельцев.
С Далей Тешерскитев не согласен ее коллега по сейму Петрас Гражулис.
Вы знаете, те, которые так говорят, наверное, не ездили по Литве и не видят. Конечно, есть некоторые места, больше всего запущенная пригородная земля. А так, если поедешь уже за город, земля продуктивная. Сколько можно земли иметь? Сначала было 300 гектаров, сейчас сделали 500, было 70 гектаров до войны. Коровку одну держали, и люди были довольные, и ни капельки земли не было пустующей, потому что было выгодно. Но и сейчас уже продукция землехозяйственная дорожает. Я смотрю, запущенных полей почти нету. Закон, чтобы не продавать иностранцам, я за то, что работали литовские хозяины. Люди в Литве больше денег имеют, и технику покупает и обладает землей. Этот процесс, я думаю, пойдет тому, что не будет пустующей земли. Я за то, что вообще землю мог продавать только гражданин Литвы. Но законы Евросоюза это запрещают.
Член Сейма Петрас Гражулис. Депутат парламента Ирина Розова видит исток перекосов в вопросах землевладения в Литве в ошибках, по ее мнению, сделанных 20 лет назад.
К этому все идет. К моменту, когда наступит уже конец вот этих ограничений, снова этот вопрос всплывет на поверхность. Что, собственно говоря, и случилось? Я выступаю против решения обратиться в Европейский Союз. Во-первых, я думаю, что Литве уже пора наконец осознать, что она приняла на себя определенные обязательства и становится уже просто неприличным снова выпрашивать для себя каких-то исключений. Говорить с Европейским Союзом нужно несколько другим языком, требуя для своей страны чего-то, что нам необходимо, но выполняя те договоренности, которые были условием вступления в Европейский Союз. Не считаю, что это будет трагедией для литовского государства, если придут из-за рубежа люди, которые знают цену земле, которые умеют ее обрабатывать, которые хотят это делать, которые помогут развитию нашего сельского хозяйства. Любому гражданину Литвы, конечно, обидно смотреть на то, как простаивают наши земли, и для этого не нужно быть работником сельского хозяйства. Достаточно просто проехать по нашим магистралям, и мы увидим, сколько необработанной земли вокруг. В европейских странах я была в нескольких из них, где нет ни пяди пустующей земли. Значит, все это возможно. Верю в то, что придут люди, которые будут только способствовать тому, чтобы наша земля делала страну успешнее.
Чтобы вы ответили оппонентам, которым больно слушать ваши слова о том, что вот придут некие иностранные хозяева и научат работать нас, хуторян. Но если без всякой иронии, действительно, ведь Литва еще в советские годы была сугубо сельскохозяйственной страной.
страной, и здесь колоссальные традиции. И именно талант людей работать на земле. Литовцам в этом не откажешь. Что случилось?
А случились очень простые вещи. Как в 30-е годы все были против коллективизации, и последствия всем известны. То же самое случилось и после восстановления Литвы независимости, когда были приняты законы о возврате земли. Земли стали отдаваться людям, которые давно уже, может быть, генетически, будучи предрасположенными к работе на ней, давно уже от этого отошли. И тогда уже было понятно, что эти пустующие земли будут. Фермеров у нас немного. У людей не было средств для того, чтобы иметь те необходимые вещи, которые могли бы помочь работать на земле. Я думаю, что истоки тогда, в 90-х, когда были приняты не самые разумные законы в отношении земли.
Есть большой сектор, выделяется на том же европейском рынке хорошей экологически чистой продукции. И вот многие в Литве боятся, что этот уголок земли, не загрязненный, например, посевами геномодифицированной продукции, химизацией, он просто исчезнет именно в таком качестве.
Эти опасения можно разделить. К большому сожалению, это один из факторов глобализации. Того, что мы являемся членами большой европейской семьи, играть против правил нельзя. Такие условия жизни, такие условия нашего существования мы приняли, но мы должны понимать, что за этим стоит, и это касается многих других сфер нашей жизни тоже.
Если депутат Сейма Розова замечает внешнюю разницу в ухоженности литовских и западноевропейских полей, то вице-президент сельскохозяйственной палаты Литвы Бронюс Маркаускас уверен, мы работаем не хуже.
Надо было все сделать с нуля, покупать технику, оборудование, строить фермы. Не было ни денег, ни времени заботиться, чтобы купить землю. И сейчас половину земли фермеры арендуют. А многие взяли кредиты, имеют большие обязательства. И если ту землю, которую они арендуют, будет покупать зарубежные граждане, они могут остаться без земли. Мы все понимаем, что земля все время будет дорожать, потому что все-таки разница стоимости очень большая в Литве и в Западной Европе. Мы много добивались, чтобы прямая поддержка фермерам, выплаты за гектар 2014 года были бы одинаковые, как и в старых странах Европейского Союза, но не добились, и доходы наших фермеров намного ниже. Приходится разговаривать с гражданами Литвы. Это, конечно, и политическая проблема. Как может страна быть без земли? Конечно, все не купят, но мы знаем ситуацию, например, в Латвии и в Литве уже нелегально, но много земли куплено. Так что, если все аргументы взять, наши требования понятны. Я думаю, что если все, особенно новые страны, будут этого добиваться, может получиться. Одна Литва вряд ли достигнет.
Вы сейчас озвучили аргументы, так сказать, приземленные о земле. А если говорить о моральных факторах, идейных, ментальных, действительно, ведь для многих литовцев люди, особенно старшего поколения, отказываются воспринимать землю как товар. При том, что такими настроениями, которые можно понять, к сожалению, пользуются одновременно и спекулянты, доморощенные литовские.
Да, никакой разницы, иностранный покупатель или литовский, если для спекуляции, для того, чтобы только подождать и потом дороже продать.
Некоторые с вами не согласятся, скажут, пусть спекулянт, но свой.
Я думаю, что этот период, когда нельзя покупать зарубежным гражданам в Литве землю, он все-таки закончится. И наши спекулянты продадут землю зарубежным гражданам. Так что большой разницы нет. Наши спекулянты тоже очень плохо.
Если уже нужно будет прекращать мораторий и разрешать продавать землю гражданам других стран, для этого нужно менять конституцию.
Да, есть европейский регламент, и только конституция стран выше этого регламента. Так что если узаконить, надо менять конституцию. Если бы была политическая воля, это не так уж трудно сделать. И по инициативе Сейма венгры этим путем пошли и хотят изменить конституцию. И сейчас уже несколько стран, именно восточных, и Болгария, и Чехия, думает про такой путь. Если страны объединятся, может и регламент еще изменить, но это будет только на несколько лет, а потом новые дебаты.
Вы человек опытный, практик, у вас руки земледельца. Литовской земле в ближайшее время ей нужен все-таки хозяин, житель Литвы или иностранец?
Литовские фермеры и компании, которые обрабатывают землю, уже доказали, что работают не хуже, чем зарубежные. Те, которые говорят, что придут новые технологии, новые мысли, это неправда. Мы ездим по Европе и видим, что наши фермера уже ничем не хуже работают и получают урожаи, и животные выращивают не хуже. Мы можем это сами делать.
Вице-президент сельскохозяйственной палаты Литвы Бронюс Маркаускас. Кстати, об ухоженности, что замечает глаз приезжего. Конечно, это поверхностная, субъективная оценка, но все равно, как говорится, со стороны видней. Послушаем мнение одного из московских туристов.
Путешествуем. Начали с Хельсинки и вот проехали через Таллин, Ригу и вот добрались до Вильнюса. Впечатления очень положительные, здорово. Прекрасно нас встретили. Много русскоговорящих, все понимают, можно объясниться, можно и на английском. То есть хорошо. Ощущение Европы. Бросается в глаза ухоженность, лучше дороги. Очень много сельскохозяйственной техники, видно, что засеяно. Люди работают. Не беду другим странам, балтийским, как-то там с этим хуже.
Удастся ли Литве отстоять свои интересы в столь важном вопросе? Вице-министр сельского хозяйства Леокадия Почаковска.
Это зависит от литовского правительства. Мы будем председательствовать в Европейском Союзе с 1 июля. Возможно, там можно будет как-то договориться. Если это не удастся, я думаю, что надо хорошо доработать закон, чтобы все ограничения были. Мы должны смотреть вперед, и я не думаю, что только негативные могут быть последствия. Но министерство все-таки поддерживает наших литовских земледельцев.
Для многих из которых невозможно, как вы сказали, все взвесить. Земля – родная мать.
Не для всех, потому что есть же много и спекулирующих этой землей. Должен быть патриотизм, но тогда должны оставаться и работать, а не уезжать в Англию.
Вопрос коренной – это уже тема для следующей передачи. Где же люди, которые должны возделывать поля в Литве? Они эмигрировали.
О сопротивлении, которое оказывает Литва в перспективе продажи земли сельхозназначения зарубежным покупателям, рассказывала Ирина Петерс. После продолжения политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Лина Ширяева. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.